Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Начинается новый учебный год. В общем, все вернулись из отпуска. Дети в школы, студенты в вузы. И мы будем сегодня говорить об образовании и системе ценностей. Мне кажется, эта тема важна, особенно после такого очень непростого летнего противостояния, связанного как раз и с нравственными, духовными, мировоззренческими ценностями, и со спорами вокруг того, что происходит вокруг религии и последних событий, где используются вот, в общем, такие страшненькие уже истории от жертв до попыток связать это с тем, что происходило и в судебных процессах, и с тем, что происходит с пилением крестов, и с акциями, осуждающими или, наоборот, поддерживающими девушек из Pussy Riot. Как связано образование с потерей или сохранением гуманистических ценностей и, конечно же, развитием гражданского общества? Что такое гуманитарное сознание и ренессансный тип мировоззрения? И может ли образовательный стандарт, вот в таких категориях обычно говорят сейчас об образовании, влиять на воспитание личности? Сегодня со мной в студии профессор, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов. Здравствуйте, Лев Львович, и вы можете присоединиться к нашему разговору, задавать вопросы и рассуждать об этом. Средства связи, смс-сообщения посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира мы включим сразу же во второй части программы после новостей. Я вот с чего начну. Может быть, с такого общего вопроса, вам, как специалисту, совершенно понятного, но просто чтобы вот определиться с параметрами. Да? Образование ведь всегда понималось как такой двунаправленный процесс на профессию и на человека. И в разные времена и в разных социокультурных ситуациях это соотношение было разным. Доминировало то одно направление, то другое. Можно ли говорить, что сегодня образование во всем мире, не только в России, ориентировано не столько на человека, сколько на профессию? Или это все-таки не так?
Ну, вообще всегда была дуальная оппозиция, как говорят философы, либеральное образование и то, что вот по-английски называется vocation, ну, такая ремеслуха, что ли, да?
Ну, это то, что навыки и компетенции. Ну, да,
навыки, профессия. Навыки, умения вот такие вот. Это довольно старая такая оппозиция или дихотомия, как, опять же, философы говорят. Она жива и на сегодняшний день, что касается советской школы, а, в общем-то, она и продолжается сегодня, советская школа. Она, конечно, это не либеральное образование, это образование, которое к человеку не имеет никакого отношения. Школа не гуманитарная, школа не гуманизированная, и общество точно такое же по элементарной причине. Люди, в конечном счете, по большому просто счету, представляют из себя то, чему их в школе научили. Школа – это место, где проектируется общество. Оно может проектировать воспроизводство того, что есть. Вот она воспроизводит сегодня то, что было в советское время. Да?
А может, несмотря на все реформы,
Нет, реформы-то они как бы подошли только. Может быть, даже нам потом следует сказать некий такой салют ушедшему. С этого поста Андрея Александровича Фурсенко он оставил достижения. Он оставил эти достижения, он спас ЕГЭ.
Несмотря на все то,
да,
что они говорят.
Да, он спас ЕГЭ от всяких современных писаревщины, всего этого нигилизма, там вроде учитель из 57-й школы или Говорухина, крупного специалиста якобы в образовании и так далее. Он спас не только ЕГЭ, он дал новый стандарт всему образованию, от началки до высшего образования, и, конечно, введение автономки. Это серьезные нормативные условия для того, чтобы развивать образование. Вот. А что у нас в образовании нет? У нас нет гуманитарного образования.
Так ЕГЭ в данном случае, это одна была, кстати, всегда претензий, что ЕГЭ-то как раз с гуманитарной частью не умеет обращаться.
Нет, это уже говорить о том, как делаются так называемые КИМ, контрольные
измерительные
материалы. Ну,
хорошо, да, давайте все-таки вернемся к более общему,
да, гуманитарным вещам. В России, конечно, никакого гуманитарного образования до 19 века не было по определению, да? А там-то было, там общество жило в недрах богословия, в недрах богословия жила там философия, история, литература и так далее. Вот она у нас, в общем, пришло с гимназиями. И в XIX веке все было по-разному до примерно 70-х годов. Вот что у нас публика как бы не знает, я сейчас в нескольких словах скажу. У нас сняли главную часть фактически в школьном гимназическом образовании, которая просто античная литература, вот греческий, латынь и соответствующие литературы. И это привело в течение 40-х...
Что, кстати, осталось в Англии, во Франции.
Да-да.
Да.
И за 40-е годы, опять у нас никто не знает, русские мыслители 40-е годы называли роковыми 40-ми именно поэтому. Это привело в 50-е годы, читайте Тургенева дальше, к всплеску нигилизма и нигилистической вот такой философии, нигилистического образа жизни. Это, конечно, уже, это уже антигуманитарно было, да? А в начале 70-х человек, которого большевистские критики, значит, всячески проклинали и до сих пор проклинают, победоносцев, при помощи великого государственника Михаила Александровича Каткова, Достоевского Федора Михайловича, друзья были, Льва Николаевича Толстого, вернули. Опять у нас не знают размер возвращения. 23-24 часа в неделю. Латынь, греческий и соответствующая литература, которая включала не только там Гомера, Терренция, Верония или Софокла, Еврипида и так далее, но и много шире, что ли, историков, конечно, включала и так далее. И это очень быстро дало прям противоположный эффект. Если до этого немецкие университеты принимали наших студентов только после того, как они наши университеты кончились, и, соответственно, наши университеты были что-то вроде техникумов, так вот скажем, да, то после, через несколько лет уже после того, как в гимназиях пошел этот процесс, окончившие гимназии были лучшими студентами в Германии. А вот теперь я вам скажу тоже не очень такую известную вещь. Уже вот последние два десятилетия 19 века и начало 20-го у нас считалось в интеллектуальном сообществе, в творческом сообществе вообще неприличным не знать прилично так глубоко философию. Ну, вот даже возьмем такую вещь, как литература. 20 век, что... символисты, там, Блок и другие, Иванов, что акмеисты, да, Гумилёв, Ахматова, да, Пастернак, знания. Конечно, Мандельштам, это глубочайшие знания философии. То же самое по вашей части критики. Критики. Ну, это Айхенвальд, это крупнейший литературный критик, он перевёл Шопенгауэр.
Вот я понимаю, что мы можем вот долго об этом говорить. В советский период тоже это, гуманитарность.
Нет, это исчезло. Исчезла литература. Напрочь. Литература, великая русская литература, которая несла одни смыслы, она просто Белинским, а потом его последователем, была перенесена в идеологическое поле, и над ней возник критерий. Хорошо только то, что служит революционным демократам. Все остальное.
Ну и дальше, да.
Дальше следует, так как преподают сейчас литературу, никакого отношения к смыслам Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, тем более Достоевского, вообще не имеет никакого. Я когда был на финале школьной олимпиады по литературе, задал вопрос залу, это большой зал, вы помните, да, я задал вопрос, кто читал поэму «Инквизитор» у Достоевского. Три девочки подняли руки неуверенно, и ни один учитель. Это говорит об очень многом. Ну, об истории, истории последних 10 лет, это сплошные скандалы с тем, что у нас возникает.
Хорошо, значит, получается, что нечего удивляться тому, что общество так агрессивно, так нетерпимо, так недоверительно. Оставляем за скобками экономику и вообще все, что происходило с многими сферами
жизни.
Это манихейское
общество, которое видит плюс или минус и не ищет середину.
Именно потому, что гуманитарного сознания.
Да, именно потому, что нет гуманитарного сознания. Правое полушарие, где гнездится, оно просто отсутствует. В целом у общества отсутствует правое полушарие. Но это, к сожалению, влияет не только на ценностную систему, не только на нравственность, это влияет и на уровень интеллекта. Потому что если левое полушарие ответственно за анализ, это логика, это счет, математика, то правое ответственно за синтез и в конечном счете за развитие воображения, интуиции, инсайтов и так далее, и так далее. Посмотрите опросы IQ по IQ. В течение последних 15 лет снижается IQ у населения регулярно. Вот этот коэффициент интеллектуального развития, он регулярно снижается. Поэтому то, что у нас происходит с гуманитарным образованием, просто катастрофа.
Лев Любимов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли Россию жаркая политическая осень? Об этом спорят заявитель марша миллионов Сергей Давидис и активист стратегии 31 Сергей Фомченков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, профессор Лев Любимов, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики. Сегодня мой гость. Накануне нового учебного года мы говорим об образовании, системе ценностей и, в общем, катастрофе с гуманитарным сознанием, которая сильно влияет на то, как и какой выпускается личность в жизнь, вообще становится ли человек личностью и в итоге формируется ли гражданское общество, потому что, как я понимаю, эти вещи связаны. Гуманитарное сознание
абсолютно
и гражданское
связаны.
Общество.
Вы помянули в своей преамбуле слово «стандарт». То, что стандарт весь принят, особенно стандарт старшей школы, это, безусловная заслуга Андрея Александровича Фурсенко, ему надо вслед дать салют. Он ушел, к сожалению, с этого поста, дать салют. Вот теперь давайте я скажу, что это за стандарт в том контексте, который вы задали. Значит, у нас всегда мониторился процесс, что ли, в школе. Да и не только в школе. Вот не результат, а процесс. Отсюда это поурочные планы, это бесконечная отчетность, где что там вякнул, где что сделал и так далее, и так далее, и так далее.
И ещё куча бумаг.
Да, соответственно, и бумага вождения бесконечная. Теперь этот стандарт прямо противоположный. Как бы если его всерьез читать, то, в принципе, руководители образовать, то есть образовательные власти, все эти РАНО, ГРАНО, БЛАНО, теперь это по-другому называется, да, они вообще не должны входить, что ли, в школу. Их задача – обеспечить школу условиями. Железом, да, дровами, там, крышей, понимаете, канализацией, водопроводом, теплом, коммуникациями и так далее, и так далее. Школа автономная, она будет очень многое решать. А как же тогда смотреть за тем, что школа делает? Есть три результата главных, которые будут мониториться. И вот чрезвычайно важно, что этот стандарт, он не догоняющий, он опережающий. Этот стандарт начинается с того, что первым результатом будет смотреть развитие личности. То есть это в высшей степени отвечает задачам России.
А кто будет смотреть-то? Вот эти люди, которые
там есть и общество, там предусмотрено. И общество, естественно, да, есть советы, которые предусмотрены, они включают не только общество, но и то, что называется local community, вот местное сообщество, да. Это первый результат. Чрезвычайно важно то, что в течение тысячелетия нашей страны, вот мы живем в шестой Руси, ни понятия личности, ни бытийности личности в стране не было. И то, что эта задача ставится первой, говорит о том, что составители прекрасно понимали, что либо мы начинаем осуществлять исторический замысел, принятый в 93-м году, замысел это называется Конституция Российской Федерации, где прописано все это, и гражданское общество, и демократия, и правовое
государство. Но только эта Конституция чрезвычайно сконцентрирована на власти, в том числе одного человека, другое
да,
дело.
Да, она сконцентрирована не на принципах, а на процедуре. На процедуре. Вот. И этот стандарт – это стандарт проектирования того общества, которое соответствует принципам этой Конституции, добытый в результате 70-летних мучений нашего народа в прошлом как бы веке. Вот это первый результат. Второй результат предельно перспективный – это понимание кросс-дисциплинарных связей, метапредметных, что ли, связей. Только третий результат – это освоение предметных знаний. Только третий. И это правильно, потому что если 100 лет тому назад источниками знаний, так сказать, в школе был учитель и книга, то в 21 веке это ясно совершенно некий инструмент, который вот перед
здесь,
вами
да,
есть.
Да, весь коммуникационно живёт.
И который, в общем, на сегодняшний день присутствует в каждой семье фактически, да. И, следовательно, учить надо совершенно другому. Нужно через обучение, через выдачу знаний формировать личность, личность когнитивно возбудимую, личность ответственную, личность понимающую, что такое государство. Опять у нас очень немногие представляют себе, что большинство населения воспринимает государство как абстракцию или как источник подачек. Ну, такая, помните, индейский потлач такой вот. Угу. Или раздача зерна в Древнем Риме. Вот тут примерно так,
что нет, ли, еще ты... и все, что связано с институциями государства, они уважают и не доверяют этому.
Совершенно. Это и есть понимание государства как абстракции. То есть, понимается, государство понимается по-византийски. Есть царь, да здравствует царь.
Хорошо, вот тогда в этом контексте как же усилить эту гуманитарную составляющую образования, которое должно способствовать гуманитарному сознанию? Вы сами говорите, что литература... И я сама видела учителей на этой самой Олимпиаде. С детьми было интереснее во многом. Они были гораздо более живыми, реактивными и эмоционально отвечающими на споры, на дискуссии, чем вот большое количество приехавших женщин, я даже могу написать, это такой в среднем между 40 и 50, в общем, довольно затурканные жизнью, хотя сейчас уже вроде бы начинающие неплохо зарабатывать, но с очень ограниченным представлением вот о миссии, о том, что такое культура, о том, что человек должен быть свободен и имеет право на разные точки зрения, он может на многое смотреть, и с учеником можно соглашаться, и он может не соглашаться, ну и так далее. В общем, я видела такой гораздо более ограничительный и гораздо более в отношении детей ограниченный, не все, конечно, круг взрослых людей, которые их учили важнейшему литературе и языку.
Ну, язык – это отдельный разговор.
Да, не будем.
Это, знаете, на 10 скажем... таких передач, как сегодняшняя. Давайте я отвечу на этот вопрос. Андрей Александрович Фурсинг прекрасно понимает, тем более я несколько раз, скажем, и слышал это, потому что сам выступал, что стандарт вот такой – это действительно опережающий стандарт. Но для того, чтобы этот стандарт был воплощен в жизнь, он, кстати сказать, воплощается уже многими школами. Ну, конечно, не каким не большинством, а школами вот класса лицея, гимназии, некоторые углубленки, он просто воплощается, да, то для этого, конечно, нужно просто тотальное переучивание учителей и переучивание не теми
силами. А
вообще
силами. Этому можно научить?
Да,
вот
конечно.
Этому осознанию,
да,
ощущений?
Да, да, конечно. Я как бы и на этой Олимпиаде видел, потом я очень много встречаюсь со школами, с учителями, особенно в провинции, и каждый раз я вижу, что это публика, которая рефлексивна, когда вы ее пробудите, у нее возникает рефлексия. Наш народ, в принципе, не рефлексивен, да? Это вам психологи просто скажут. А у них это возникает. У меня последняя встреча была неделю назад в таком медвежьем углу с директорами и завучами, и я видел, что они проснулись, когда им объяснили, что нужно, как нужно и что для этого надо делать. Но, конечно, им нужна переподготовка вот эта вот, да? Естественно, не силами этих окаянных институтов повышения квалификации, где сидят сбежавшие из школы Мария ванной, там пытаются просто, как вам сказать, съесть время учителей бессмысленно совершенно. А вот так, как, скажем, вышка делает, у нас сейчас есть большое количество программ по переподготовке учителей и директоров школ, и особенно по гуманитарке. Ну, и по литературе, и по истории, и по обществознанию у нас просто прекрасные есть
программы. А что такое переподготовка в этой сфере? Что нужно поменять, что нужно перекоммутировать?
Две вещи надо менять. Да. Одна, учитель должен достичь уровня предметного эксперта. Когда ребенок имеет выбор, а он имеет выбор, вот интернет и вот учебный материал из интернета, а вот учитель, который больше учебника ничего не знает, да, то учитель должен стать предметным экспертом. К сожалению, этому не учат ни в педвузах. Педвузы – это редуцированная классика, а учитель должен быть классиком. То есть учитель должен кончить университетский, бакалаврский, магистерский курс полный. Математика это или история, неважно, но полный курс. Это первое. Ну, вот у нас есть магистерские программы в вышке для учителей. Это, конечно, магистерские программы абсолютно мирового уровня. Второе, конечно, его нужно серьезно просветить в области культурно-исторической психологии или так называемой деятельностной школы. Это квинтэссенция нового стандарта. Когда не действует ни слово «teaching», вот, да, тебя образует, тебя учит, когда действует слово learning, тебя обучают. Да, это разные.
И ты учишься учиться.
Да, ты учишься учиться сам. Учишься, да, конечно, сначала в первом классе нужно водить мальчика и девочку за ручку, говорить, здесь налево, здесь направо, здесь не споткнись, но дальше его, обучив простой навигации по предмету, нужно столкнуть в воду и говорить, тебе есть задача, найди знаниевые единицы для этой задачи сам, навигацию по предмету.
И простой. Дальше выбирай траекторию, делай
совершенно
проект.
Верно,
это,
совершенно.
Кстати, я понимаю, еще одна из самых больших проблем, в принципе, в психологии вот, взрослых людей в России – проблема выбора. Люди боятся выбора.
Да, у нас с первого класса проблема выбора отсутствует. Я думаю, что диктатура учебника – это крах школы. Диктатура учебного материала – это тоже крах школы. Интернет есть. Есть интернет. А права выбора у него нет. Вот он пришел в школу, его научили 2×2, 3×3, 5×5 и так далее. Есть учебник, вот тебе задачи. А почему нету возможности, почему нет банка задач,
которые я могу выбрать и решить?
Которые я могу выбрать, да. Мне сказали, освой такое действие, как умножение. Вот я сам буду. Дайте выбор. Не книга для чтения. А вы знаете, что такое размах литературы? Mm-hmm. Дайте я выберу дюймовочку, понимаете? Вот не то, что вы мне всучили там про Емелю, который на печке греет задницу, понимаете, не хочет работать, а хочет требовать что-то от щуки, понимаете?
Мы продолжим этот разговор с профессором Львом Любимовым сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. В «Время и мир» в этой программе сегодня Ирина Лагунина будет говорить о русском коллаборационизме, генерал без армии, часть вторая, и о сирийской оппозиции накануне встречи друзей Сирии.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве и Петербурге полиция задерживает активистов, пришедших на неразрешенные властями акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия», задержанные у здания мэрии Москвы, отпущены после профилактической беседы, сообщают столичные власти. В Казани минувшей ночью задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, оставивший на месте преступления надпись «Свободу пусть орает». Он признал свою вину. поселке Ленинкент под Махачкалой сегодня в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, экстремисты были блокированы в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты при штурме здания. В США утром в пятницу два человека были убиты, когда неизвестный открыл стрельбу в супермаркете в городе Олд-Бридж, штат Нью-Джерси. Погиб и сам нападавший. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате землетрясения у восточного побережья Филиппин. Тысячи жителей шести провинций покинули свои дома. В десятках городах и селениях повреждены дома и дороги, прервано электроснабжение. Суд в Лондоне сегодня отклонил иск российского предпринимателя Бориса Березовского к другому миллиардеру Роману Абрамовичу. Березовский требовал компенсации в размере 5,5 миллиардов долларов за то, что Абрамович, по его словам, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акции принадлежавших ему российских компаний. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Ирана освободить политзаключенных. В Афганистане обнаружены тела двух обезглавленных детей. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. С началом учебного года мы разговариваем о кризисе гуманитарного образования и системе ценностей, и того, как все это влияет на общество и на саму систему образования, с профессором Высшей школы экономики Львом Любимовым. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный, пожалуйста, пишите и звоните. Давайте вот сейчас закончим все-таки с гуманитарной... То есть не закончим, но, по крайней мере, я задам вопрос, потому что потом уже слушателям надо будет дать возможность высказаться. А тут мне недавно попалась фраза, не знаю откуда, просто кто-то ссылался, из князя Трубецкого. «Атмосфера ноющей бессмыслицы». По-моему, очень хорошо характеризует нынешнее состояние умов и общественной сферы в России. И кризис вообще гуманитарного сознания, ведь он же периодически случается, да, об этом писали и Швейц, и Ортега, и Гассет, и, в общем, некоторые из них не видели ничего страшного в там бегстве от человека и некой дегуманизации, потому что потом из этих сумерек чего-нибудь новое рождается, либо искусство, либо какое-то вот такое вот ренессансное мировоззрение. А может быть, ничего, что мы вот сейчас пребываем вот в этой атмосфере ноющей бессмыслицы, когда нет ни образа будущего, ну, ничего.
Я не знаю, кто из двух братьев это сказал, Трубецких, да, но...
Ну, не помню, да, тоже, да, не буду сейчас брать.
Но то, что после 91-го года мы обрели какой-то смысл, или нам казалось, что мы обрели смысл в жизни, и то, что сегодня мы его не имеем, это как бы медицинский факт, ну, да, конечно, в действительности, да? И вот эти все поиски русской идеи, они, конечно, примитивны и вызывают только бесконечные нападки друг на друга от авторов. Авторы тоже достаточно примитивны. Вот если бы меня спросили, ну и в чем же должна на сегодняшний день состоять идея, я ее примерно представляю, я уже назвал. Вот есть Российская Конституция, где есть некие принципы, да? Мы... тем самым ввели себе некое понятие такого исторического замысла. Давайте попробуем прийти к этому. Мы не придем к этому без восстановления гуманитарного образования, без того, что мы не пройдем сначала стадию просвещения, эпоху просвещения.
Вот где это, личность мерила всего.
Где личность мерила. Если мы этого не сделаем, Ну, значит, вот будет вот это вот состояние бессмыслицы.
Бессмыслицы и вот этого вот абсолютной агрессии, когда и
это
очень буквального
манихейство абсолютно свойственное
врагов,
нашему народу
все
предшествующие столетия, естественно.
Хорошо, можно тогда я вот как еще поверну вопрос в связи с судебным процессом над Пусси Райт. Одна из барышень, кстати, с философским образованием, другая с гуманитарным, журналистским. Вот что это такое? Этот протест вписывается в контекст дегуманизации или, наоборот, это попытка что-то изменить в этой сфере, обратить внимание
Нет,
на это?
Менять, на мой взгляд, действительно нужно, так сказать. У протеста есть некое основание, конечно, не в этой форме, да? О чем, собственно говоря, речь идет? О том, что часть иерархов замешаны в грехах. В грехах, ну, давайте так, их же языком. В грехах прельщения, стяжательства и служения кесарям и кесаришкам. Народ прекрасно видит, что большая часть этих кесаришек – это или паханы, или воры, там, пилильщики и так далее, и так далее. Но когда протест принимает форму экстремизма, просто экстремизма, да, то это просто говорит о том, что барышни, видимо, не учились ни философии, ни ничему, а учились вот этому эпатажу, понимаете, там, голым формам женского человеческого тела, там, выплясыванием и т.д., и т.п. Это, конечно, никакого отношения ни к чему человеческому не имеет. Это ясно совершенно. Это просто хулиганство самое настоящее. И не более того.
Но ведь... реакция, так сказать, государства, за которое вы так ратуете, тоже чрезвычайно негуманная, прямо скажем.
Да, да. Но ведь как бы клин клином это тоже этому... десятки тысяч лет, как вы догадываетесь, да?
Да, да, конечно.
Да, что ты выдал, да, на то тебе и ответили тем же кулак на кулак, что ли. Ну, в конце концов, мне часто приходит в голову мысль, что вот как бы из нас эту дурь выбить, может быть, так и нужно, понимаете? Это же ведь во всем. Буквально во всем. Пройдитесь по Беларуси. Это чистота, в деревне чистота. Понимаете? Не только в городишке там мелком.
Да,
и
но
в
только
городе.
Количество политических
это чистота,
заключенных.
Эти цветы везде и так далее, и так далее. Пойдите в любой наш парк вечером. Это вот как Нью-Йорк, понимаете, вечером 20 лет тому назад. Сегодня уже там чисто. А что было раньше, это полный, конечно, ужас, что мы видели. Ну вот, чего хотите, вот я живу на речном вокзале, гуляю в парке, вот стоит джип, понимаете, он уехал, гора тары от Макдональдса, гора тары. Вот тот, кто уехал, это что? Это вот то же самое, что эти вот пуси, понимаете, но только в другой форме. То же самое, вот нет никакой культуры ни в чем. Вот такой экстремизм потребительский, вот здесь экстремизм демонстрационный.
Хорошо, а экстремизм, опять я возвращаюсь к тому, что, понимаете, когда за высокое духовное нравственное, хотя все эти нравственные понятно, за высокое духовное, боюсь этих слов, но тем не менее, никто не отвечает, отсутствует идеология, образ будущего и нет гуманитарного общего сознания, то остается религия. И ведь, вот посмотрите, это агрессивная, а может быть, не агрессивная, может быть, это замена тоже попытки гуманизировать недогуманизируемое общество.
Вы знаете, я бы как бы вот религию не путал. Речь идет о протесте не против религии, а о протесте против института, против
церкви.
Но
религия-то сейчас...
Не-не-не-не-не. Да-да. Это протест против церкви, а не религии. Это разные вещи. Просто читайте там «Истории цивилизации в Европе», это еще первый Франсуа Гизо. Очень подробно разъяснил в нескольких таких долгосрочных лекциях, что ли, да? Ну, это уже не происходит с исламом, понимаете?
Ну да, нет.
Это уже не происходит, там не протестуют против вот, церкви, самой церкви как института, как органа, да, вот, понимаете? Здесь же есть вот этот вот протест. Да, это экстремистский, а что касается интеллектуальной части общества, она не принимает вот ни прельщений, ни стяжательства, да, когда там кто-то на Мерседесе куда-то въехал в пьяном виде, то это, конечно, вызывает возмущение. Это не ситуация со знаменитым архиепископом Гюго в «Отверженных», да, который, когда ему привели жандармы, человека, который украл у него церковное серебро, снял два серебряных подсвечника с камина и сказал: «Друг мой, ты забыл эти два подсвечника», и это перевернуло душу этого человека. Он стал миссионером, да, он понес свет вот спасительной любви, что ли, людям. Это протест. Но он говорит о манихействе, да, у нас могут только вот таким образом, к сожалению, реагировать.
Может быть, это все-таки опять связано, это все как замкнутый круг. Это утрата чувства целого, недоверия, невозможности отнести жизнь с жизнями других людей. Это все малопригодная атмосфера вот для формирования не агрессии, не экстремизма. И мы опять возвращаемся к тому, как добиться чего-то другого.
Вы понимаете, ведь дело же в школе не только в литературе, в истории.
Конечно.
Дело в том, чтобы деятельность прививать это на каждом уроке. Конечно, не урок там об уравнениях первой степени или второй степени, нет. Об отношениях к другому, о том, как надо вести себя с учителем, о том, как надо вести себя с самим собой, есть ли у тебя чувство самоуважения, есть ли у тебя чувство «я», понимаешь ли ты, что такое «они», что такое «мы», что такое «другой» вообще, что такое «другой» вообще. Это надо делать. Да, в советское время школа выполняла обе задачи, не семья, а школа и образование, и воспитание, потом эту функцию выпало, потому что, дескать, в Конституции запрещается всякая идеология, школа потеряла себя, она до этого понимала, что такое идеология.
А сейчас отсутствие идеологии не понимает, что такое воспитание.
Они не понимают, что такое воспитание, что такое формирование личности.
А по сути дела, как я понимаю, что смысл педагогической деятельности, в контексте, о котором вы говорите, сводится к тому, что это и определение смыслов человеческого бытия, что это не только вот навык, да, но и смысл жизни, который вписывается
совершенно
в контекст,
верно,
реализация
да.
жизненной стратегии, в основе которой там и совесть, и долг, и достоинство, и репутация.
В западных школах, ну, скажем, в английских, это норма, когда ребенок пишет заявление о ценностях. Угу. Вот как он понимает свое предназначение, зачем Создатель его вот привел в этот мир, да?
И вообще, зачем он будет жить и чему-то учиться.
Совершенно верно. Как он понимает другого? То есть, понимает ли он ценность другого так же, как свою ценность? Как он понимает общество? Как он понимает природу? Школа пишет заявление о ценностях школы. То есть, есть некая какая-то нравственная конституция школы, которую они пишут. Этому надо учить. Сегодня тем более, когда проблема идентичности очень, очень важна, понимаете. Раньше, как бы в советское время, идентичность одна. Ты советский человек или не советский? Сегодня она множественная. Я идентифицирую себя, ну вот ребенок, может, извините, со Спартаком.
Ну,
или
да.
с каким-то там фан-клубом, или еще с кем-то, или еще с кем-то, или еще с этносом, конечно,
конечно.
Да, своим районом, со своей какой-то группой и так далее, и так далее. Но ведь как-то его надо вести, и главной идентичности никто же не ведет, потому что этого в школе нет.
Какая у нас главная идентичность, Лев Львович?
Ну, все-таки, конечно, главная – это идентичность национальная, не этноса. Национальная.
Россиянин? Это
да,
главное.
Это, конечно, главное, да.
Человек, который... Или это... Нет, это, наверное, не может считаться идентичным, если он человек, такой гуманитарный человек, личность, что вот человек... Или все-таки все равно не обойдемся без принадлежности территории.
Естественно, тогда как бы перспектива одна – распад, аннексия, культурная аннексия.
Угу.
Она и так идет. Понимаете, была какая-то культура советская, но это какая-то культура, да, потом наступил 91-й год, и мы получили культуру Нью-Йоркского Гарлема, Шварценеггера, Ван Дамма, вот, или, значит, там, голых девок, ну, примерно, вот это получили.
Хотя и обнаруживается прямая связь между вот количеством социально-экономического развития данного общества и динамикой его ценностей, и это, собственно, многие доклады на Западе доказывают, да, вот как модернизируется культура, в которой входит понятие образования, и то, что происходит с экономикой. Но это видно по азиатским экономикам или по тем экономикам, которые сейчас демонстрируют рост и успех. Хотя вроде бы вот европейское благополучно, наоборот, что-то там вот происходит тоже и с их самоидентификацией. И,
Это проблема мировая, глобальная.
Глобальная.
Это проблема для США, это проблема для Канады, это проблема для Европы, для кого хотите. Для кого хотите. Должен быть скреп. В государстве должен быть скреп, обруч. Какой-то обруч должен быть, да? Так что это проблема общая. Если вы меня сейчас спросите, а какой скреп в Китае, я скажу, это вопрос. Ответить не смогу. Какой скреп в США? Я скажу, ну, был melting pot, вот этот плавильный котел, он давно остывает.
Да, и они известно, об этом да? говорят, и поэтому
проблема
с миграцией.
Да, но вот есть эта идея там индивидуализма, тоже остывает, тоже шибко остывает.
И то есть на самом деле везде идет поиск новой идентификации?
В США и частично как бы в порядке попугайства у Европы, попугайничают они у США, конечно, или даже под их и давлением, но там возник некий такой скреп, он такой временный совершенно, это некая и возобновление первого осевого времени по Ясперсу, это крестоносство. Вот эта идея крестоносцев, вот это вот Ливия, это вот Ирак, это вот сейчас это Сирия, это дальше, конечно, вот левые латиносы, их там четыре таких страны, вот это возобновление крестоносцев, хотя всем ясно совершенно, что как бы возможность унификации цивилизации, она исчезла. Вот. То есть то, что будет вот западный либерализм всюду, в Таиланде, понимаете, не только в Австралии, но и там в Центральной Африке, нет, не будет. Нет, не будет. И вот это их пока скрепляет, вот это крестоносное движение. Сейчас оно еще возникло вот в Турции, значит, тоже. Это добром-то не кончится.
Тем не менее, ответа пока нет. И ответа нет
совершенно,
и в России,
совершенно верно. Поэтому там, если вы начинаете читать литературу, связанную с образованием, воспитанием гражданственности, это просто номер один тема. Просто номер один тема. У нас она не тема, к сожалению. Но если говорить о нашем новом стандарте, то это, конечно, крик номер один.
Давайте дадим возможность высказаться нашим слушателям. Калининградской области Александр, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Да. Да-да, мы вас слушаем.
Я хотел вопрос, Ольга Григорьевна.
Давайте, задать. Давайте.
У меня два вопроса вашему собеседнику. Я вот как-то не совсем понял его дифирамбы по отношению... Ну, осадно он пел товарищу Фурсенко, который слизывает вот этот вот единая система ЕГЭ, так называемая, западной демократии, в частности, с американцев. Мне кажется, у России есть своя какая-то исторически определенная в этом плане стезя. И вот такой вопрос в связи с этим. Знает ли он систему среднего образования императорской России? Ну, гимназии, реальное училище, и особенно кадетские корпуса.
Ну, вообще, мы с этого начали, да. Александр, да.
Я знаю и кадетские корпуса, я знаю и гимназии, и знаю реальные училища, да. Ну, и что здесь можно слезать, как вы говорите? Кстати сказать, обратите внимание на ваш глагол, он тоже манихейский такой.
Но, тем не менее, в добавление вопроса все равно я предполагала, что они будут. Вот один из тех, которые, тем не менее, настаивают на том, что ЕГЭ – это не здорово. Ведущие гости, планируют ли в связи с новым учебным годом в школу ввести предмет астрономии и отменить ЕГЭ, как это сделал Обама? Почему вы об этом нагло молчите?
Обама ничего не отменял, никаких ЕГЭ. ЕГЭ – это вообще частное дело. В США есть сотни контор, сотни, точнее, компаний или фирм, да, в которые родитель может ребенка из любого класса привести в любое время и попросить промониторить его вот этой матрицей по любому предмету. Получив информацию, он дальше идет директору школы и говорит директору, что он о нем думает и об этой школе думает. И это есть рефлексия родителей. Это есть их требования к школе, и у них есть механизм, на основе которого они могут предъявить требования к школе. Это совершенно верный механизм, независимая оценка знаний. И наш калининградский слушатель, видимо, зациклен на том, что школу не нужно мониторить. У нас, говорит, есть свое, что свое, золотая серебряная медаль. Вы знаете, я учился в школе, кончал почти при Сталине. Я видел, как они, как ими, ну, не то чтобы торговали, но делали что угодно. Да, при Сталине, А уж что было потом-то, это мы прекрасно знаем. Так чего у нас есть, вы мне скажите? Есть то, что учитель сам себе оценку ставит, а директор сам себе выписывает золотые и серебряные медали. Да, мы очень не любим независимой оценки. Кстати сказать,
ну, потому что мы еще и не верим ей, поскольку эту независимую оценку осуществляют люди, которых вы тоже сегодня нелицеприятно характеризовали.
Вы знаете, вот в высшей школе экономики система этой матричной оценки была введена еще в 2000 году, да? Ну, вы можете посмотреть на результаты нашего университета, да? Попробуйте попасть к нам, минуя вот эту жесткую независимую, в которую не влезет ничья грязная лапа. Попробуйте предложить взятку преподавателю. Попробуйте, это все видно. Это все видно на экранах компьютеров. Это все видно. Да, калининградскому коллеге это не очень нравится. Но это его дело. Это меня как бы. Это его культура, у меня другая культура.
Роза вас спрашивает. Моя вторая внучка закончила первый класс от школы, хотя она занимается в хорошем лицее. Мы в ужасе, потому что педагоги не учат, хотя называются учителями. Они дают задания и требуют, чтобы мы наколотили ребенку знания, которые они потом проверяют. Любой робот, в совершенстве безграмотный человек, может сейчас работать с учителем. Без бабушек, мам и пап ребенок в школе учиться не может. Он даже не может выучить самостоятельно таблицу умножения. Вот такое у нас сейчас образование.
Я думаю, что это совершенно правильная оценка состояния школы, исключая значительное число лицеев, гимназий и углубленок. Да, я согласен, что каким-то школам неправильно присвоили этот статус лицея и гимназии. Это бывает. Это, к сожалению, бывает. Реакция моя такая. Учитель, который транслирует знания и контролирует, он отбивает чувство ответственности, и на этом саморазвитие ребенка кончается. Да, мы как университет сталкиваемся с этим решающим образом, и, как вы догадываетесь, в понедельник мы с этим столкнемся со страшной силой, потому что в вышке мы требуем саморазвития, а он приходит и ждет, когда ему профессор прочтет лекцию. Вот это самый дурацкий вид занятий, это когда вслух читает учебник, понимаете, когда его просто можно прочесть.
А лучше бы работать,
да,
в проекте и обсудить.
Так что то, что родитель сказал, это, к сожалению, массовое явление, и вот стандарт новый, он требует от этого отказаться, перейти от устной трансляции и контроля к обучению, к тому, чтобы ребенок научился учиться сам, но при этом учитель должен быть, а, предметным экспертом, и, б, он должен быть человеком, который управляет самообучением, умеет управлять самообучением. Самое легкое для учителей – это вот, значит, продиктовать тощий наш учебник. Они, кстати сказать, родители не знают, они по размерам своим наши учебники – это примерно 1/6 от европейского.
Александр из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Да-да-да. Значит, я сам преподаватель. Угу. Причем у меня есть опыт учебы в Соединенных Штатах. Я знаю американскую систему образования достаточно хорошо.
Да,
поэтому
да,
хочется вашему гостю сказать. Да, вы слышите, да?
Да, конечно.
Значит, что с вами мы придем к полному коллапсу не только системы образования, но страна рухнет, если мы будем поступать следуя вашим советам. Просто,
каким советом? Можете уточнить?
А вот я вам сейчас объясню, каким советом. Дело в том, что советская система образования в итоге построила буран, который автоматически улетел в космос и вернулся.
Он, между прочим,
она создала интеллектуальную элиту. Подождите, не перебивайте. Она создала интеллектуальную элиту, которая была выше элиты американской в разы. А ваша конституция, которую вы так хвалите, привела страну к полному коллапсу не только в экономике и образовании, вообще во всех сферах.
Вы, кстати, сказать...
Вы хотите сказать,
дайте себе труд посмотреть,
которая,
по сути, на что...
Узаконила грабеж страны. Вы будете строить образование?
Вы, кстати, посмотрите...
Вы создаете люмпинов.
Вы, кстати, посмотрите, на что буран похож, ладно?
Александр, а вы говорите, что вы учились в Америке. А чему вы учились в Америке?
Вы в Америке-то были 3 дня, наверное.
А, ну понятно. Ну вот такая очень жесткая реакция, нежелание слушать и слышать.
Ну пусть он съездит, если ему так не понравилась Америка, в соседнюю Финляндию, бывшую нашу. бывшую часть Российской империи, посмотрят, как дела обстоят там. И делают там именно то, о чем я говорил сегодня, на сегодняшний день. Вот так вот.
Я бы посоветовал вашему гостю прислушаться к Марии Петровне. К Марии Петровне, не знаю, кого имеет в виду Родион из Германии, потому что, видимо, она понимает значительно больше в образовании. Не знаю, кого имеете вы, Родион, в виду, ну или это такая шутка была,
судя по всему. Да. Да. Нет, это говорит о расколе, это говорит о том, что есть этот лагерь и есть другой лагерь. Да, я принадлежу к одному, они принадлежат к другому. Я готов выслушать, я готов спорить, я готов пытаться объяснить ему, какие могут быть результаты, и так далее, и так далее, и так далее.
Сергей Митрофанов из Москвы к актуальному нас возвращает. Ученый Березовский, что правда, Березовский доктор наук, кстати, доктор наук советских времен,
математик. Он даже член-корреспондент.
Да, проиграл процесс не очень ученому Абрамовичу. Причем судья очень лестно высказывался об Абрамовиче. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию с точки зрения российского образования.
Ну, с точки зрения российского образования, я не знаю, как тут комментировать. Конечно, то, что Березовский был завязан на некие события на Кавказе, не самым чистым образом, это известно в Англии. То, что Абрамович не завязан, это тоже известно как бы в Англии. А что тот хорошо учился и, в конце концов, чего-то достиг, причем учился в университете, который отнюдь не славится этим факультетом, который кончил Березовский. Ну, этим славится ЛИТМО петербургское, Бауманг, конечно, наш зеленоградский МИЭТ, а он, по-моему, лесной университет кончал.
И... Нет, Березовский-то нет.
Лесной кончал университет, и причем информационные технологии в лесном университете, да. Ну, он, конечно, наверное, способный человек, хорошо учился, чего-то такое достиг, даже стал членкором. Я не вижу большого достижения по поводу того, что он стал членкором, потому что это отделение в Академии наук, это не отделение математики или механики, это отделение более слабое, что ли, там можно было, наверное, прорваться. А что кончал Абрамович, честное слово, не знаю даже.
Да.
Как-то, извините, знать это мне не нужно, голова не мусорный ящик, так сказать.
Ну, вот Наталья, комментируя ваше высказывание о протесте девушек с Pussy Riot, говорит, что девушки ничему не учились, кроме хулиганских выходов.
Ну, я согласен.
А власть заставляет прибегать к разным художественным приемам протеста, как это группа или группа «Война», потому что в других свободных демократических странах критика власти – обычное явление, а у нас тюремные сроки оппозиционерам.
Ну, как бы сила действия рождает силу противодействия, да. И то, и другое печально, я согласен.
И такой почти философский вопрос заканчиваем. Но вот наш слушатель, и мне тоже любопытно, Жильцов спрашивает, а можно учиться, не зная логики?
Ну, совсем не знаю логики. Нет, можно, конечно, учиться. Другое дело, что получишь, да. Поэтому я бы так сказал уже. Совсем не знаю логики, учиться довольно трудно. Совсем не знаю. Другое дело, где нужно учиться очень глубоко. Но философии без логики она просто невозможна. Ну, в вышке логика обязательно.
Ну, я думаю, что мы бы разговаривали еще несколько часов, но программа заканчивается. Спасибо вам, Лев Львович, я вас поздравляю с началом учебного года.
И
вас, всех уважаемые слушатели, ваших детей, всех, кто пойдут завтра и 3 числа в школы и в университеты. У микрофона была Анна Качкаева. В итоге дня подведет сразу же после нас Андрей Шар. И всего доброго, до свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани вписывается в череду провокаций против защитников Pussy Riot.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. У надписей кровью плохая репутация.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».